Дорогие мои, здравствуйте. Сегодня у нас будет коротенькая коллекция. Ну, насколько это возможно, короткая, конечно. Мы в прошлый раз с вами говорили о белках и жирах. Затронули еще минералы, часть минералов. И сегодня мы с вами поговорим об углеводах. Почему я их вынесла отдельно? Углеводы, конечно, информация это очень важна. Не менее важна, хотя информация о жирах, конечно же. Ну, просто углеводы слишком уж везде, и слишком много от них проблем, которые мы даже никак не связываем с углеводами. Итак, давайте сразу, наверное, начнем. Наташа, слышно? Я рада за тебя, Наташа, что ты будешь слушать в эфире. Итак, углеводы. Сразу, прям с места в карьер. Углеводы бывают простые и сложные. Что такое вообще углеводы? Да? Углеводы – это особые химические соединения, которые разлагаются в организме до глюкозы. А глюкоза в нашем теле нужна для энергии. Организм ее перерабатывает в молекулу энергии АТФ, да, аденозин-трифосфорную кислоту. Итак, углеводы, конечно же, нужны организму обязательно. Так вот. Углеводы бывают простые или быстрые, и сложные или медленные. Итак, сложные, медленные углеводы – это углеводы с клетчаткой. К ним относятся все овощи и фрукты. К простым или быстрым углеводам относятся белый сахар, белая мука, белый рис, все виды макаронов, печенье, торты, пирожные, все понятно. Все сахарозаменители, кроме стевии. Также мед, который подвергался тепловой обработке. Также сиропы агавы, кленовые сиропы. Свежевыжатые фруктовые соки. Кофе и черный чай. Фруктоза отдельно. Кукуруза, пиво, солод. И на самом деле еще также и сигареты. Почему это все относится к углеводам? Не все из этого является, конечно, непосредственно углеводами, да, например, сигареты. Но все они стимулируют такую штуку, как выработку инсулина в крови. Итак, когда мы съедаем быстрые углеводы, они очень сильно быстро всасываются в кровь. Очень быстро повышается уровень сахара в крови. Очень быстро и резко. И очень быстро и резко выделяется инсулин. Что такое инсулин? Инсулин – это особый гормон, который выделяется на поступление сахара в крови. Дело в том, что в клетку глюкоза сама, чтобы зайти и выработать энергию, она должна зайти в клетку. Так вот, в клетку сама по себе глюкоза зайти не может. Она может это сделать только в комплексе с инсулином. То есть возникает такой комплекс инсулин плюс глюкоза. И на клеточной мембране каждой клеточки есть такие, как воротца. И когда этот комплекс подходит к воротцам, воротца открываются, инсулин с глюкозой заходит. Так вот, сейчас, в последнее время, современные эндокринологи говорят о том, что 80% населения Земли наблюдается такое интересное явление, как инсулинорезистентность. Что это такое? Резистентность, значит, сопротивление, то есть сопротивление инсулину. Это такое состояние, когда комплекс инсулин плюс глюкоза не могут зайти в клетку. От чего это происходит? Отчасти это происходит из-за возраста, из-за гормональных нарушений некоторых, но большинство, самая большая причина – это переизбыток углеводов в пище. И что же тогда делать, если комплекс инсулин плюс глюкоза подошла к клетке, не смогла в него зайти? Тогда этот комплекс сразу тут же распадается отдельно на инсулин и глюкозу. И тогда глюкоза уходит обратно в кровь и уходит в жиры, в триглицериды. А инсулин начинает циркулировать по крови, вызывая опять желание покушать. То есть в норме инсулина в крови быть не должно, чистого, не связанного, свободного. Не должно быть. И это вызывает, что для нас, что это означает? Это для нас означает опять желание что-то покушать. И начинаем, мы кушаем опять. Если у вас инсулинорезистентность, опять комплекс инсулин-глюкозы опять не заходит в клетку, и по новой, и начался такой замкнутый порочный круг. Так. Чем опасно? Сказала, да, что инсулина не должно быть вообще свободного в крови. И как это может проявляться, например, как один из вариантов, все возможные виды папиллом, родинок больших, бородавок таких, и когда вот из этих всех штук волосы еще начинают расти, это все говорит об наличии свободного инсулина в крови. А также миомы, поликистозы, мастопатии, вот такие вот заболевания тоже говорят об инсулинорезистентности. Кстати, свободный инсулин в крови – это пусковой механизм старения. То есть от этого мы начинаем стареть. И причем анализы могут быть нормальными. Вообще инсулинорезистентность, нет такого диагноза вот в официальной медицине. Но современные эндокринологи, те, по крайней мере, которых я училась, они ставят такие диагнозы. Вот. Что? Я объясню очень, да, так, очень коротко, очень сжато. Фруктоза. Почему фруктоза? Фруктоза тоже такая отдельная интересная тема. Она уходит сразу в триглицериды. Мало того, что она не вызывает образование, не вызывает образование, господи, выработку инсулина как таковая, если она не находится в купе с глюкозным комплексом. Ну да, это уже, наверное, сложновато будет. Давайте так. При увеличении уровня сахара в крови очень быстро выделяется инсулин, да? И, например, при инсулинорезистентности он не заходит в клетку вместе с глюкозой. И он также просто свободно циркулирует в крови, чего быть в норме быть не должно. Итак, этот инсулин свободный, что еще делает? Он блокирует лептин. Лептин – это гормон, который ответственен за аппетит. Поэтому возникает жор очень часто при инсулинорезистентности. Также высокий уровень инсулина в крови подавляет выработку еще двух гормонов. Это глюкагон и гормон роста. Гормон глюкагон влияет на сжигание жира, а гормон роста влияет на наращивание мышечной ткани. Вот. Также при избытке сахара в крови, да, при повышенном употреблении углеводов, изменяется и ее pH в сторону кислотности. И таким образом теряются минералы из костей. И чтобы восполнить их, минералы из костей, да, организм требует соли. То есть мы наелись соли, хочется опять сладкого, и опять круг замкнулся. А также при избытке сахара в крови кровь становится густой и вязкой. И она не может выполнять свои функции. Да? Какие главные функции крови? Одна из функций – это транспортная. Да? И кровь не доходит до всех капилляров. Таким образом, ткани и органы недополучают ни кислород, ни воду, ни питательные вещества. Также изменяется гормональный баланс. Яичники очень остро реагируют на это сразу, и возникают проблемы с зачатием, и ПМС, и ранняя менопауза, и так далее. Также высокий уровень сахара в крови разрушает коллаген, а это ранние морщины, и все это из-за простых углеводов. Мне вообще очень интересна тема долгожительства. Собственно, из-за этого я и пришла к теме здоровья. Так вот, на нашей планете есть такие места, как голубые зоны. Что это за места? Это те места, где люди живут больше 100 лет. Они сейчас очень активно изучаются, их, к сожалению, не так много, но они есть. И когда их изучали, есть, кстати, такая книга, она прям так и называется, «Голубая зона», «Голубые зоны». Если кому-то интересно, можете изучить. Так вот, когда хотели выявить что-то общее между этими людьми, то очень долго выясняли, что среди них есть и люди, которые там курят и не курят, те, которые ведут активный образ жизни и просто лентяи, те, которые с повышенным уровнем холестерина в крови, те, которые с пониженным, с низким, невысоким уровнем холестерина. То есть это просто там хорошие, плохие люди. И не могли очень долго понять, в чем же причина. Так вот, было выявлено, что у всех у них общее это низкий уровень инсулина. Итак, чем больше сахара мы едим, тем выше уровень инсулина, и тем быстрее мы стареем и болеем. И чем чаще в клетке поступает сахар, да, я уже говорила, тем быстрее и больше клетки от него защищаются, потому что не кушают люди столько углеводов, да, никогда не кушали. И блокируя вход до этого сахара в клетке, и развивается инсулинорезистентность. Что это значит для нас? Это невозможность хранить магний. Это снижается уровень прогестерона, это гормон женской красоты и здоровья. Возникает неспособность организма к детоксу, то есть к выводу токсичных веществ. Обрастает жир вокруг внутренних органов. Да, мы говорили, что, точнее, я говорила о том, что глюкоза тогда сразу в жиры уходит, в жировые клетки. Но при этом человек может быть худой. Вы, наверное, знаете, что висцеральный жир никак не влияет на... Висцеральный – это жир, который окутывает внутренние органы. При этом вы можете выглядеть очень хорошо. Также это увеличение давления и снижение уровня энергии. То есть человеку это, по сути, такой простой сахар. Посмотрите, под сахаром я всегда буду называть простые углеводы. Вот все, что я перечислила, я могу перечислить попозже еще раз. Вот, но то, что мы хотим сладенького, конечно, это очень такая интересная тема. Ну, во-первых, это, конечно, идет из детства, да, не плачь, дам тебе конфетку. Тем более сейчас, когда пищевая промышленность – это просто химическая промышленность, да, и наши рецепторы, они обмануты, как часто, как правило, бывают. Например, мои учителя вообще даже задавали такие загадки. Как вы думаете, от чего проще избавиться? От кокаина или от сахара? Так вот, от кокаиновой зависимости избавиться намного проще и легче, чем от сахарной. Дело в том, что вкусовые рецепторы на языке, они не приспособлены к современным объемам сладости. Дело в том, что сахар, он везде, просто везде. Когда я попыталась просто вот полностью себя лишить сахара, мне было очень сильно тяжело. Потому что я понимала, что просто везде, везде сахар, он везде добавляется. Когда вы придете в гости, еще дома это можно контролировать, но гости, рестораны, либо просто готовые продукты, да, например, такие как соевый соус, там везде есть сахар. И так вот, избыток сахара стимулирует мозг настолько сильно, что мозг просто утрачивает способность вовремя остановиться и требует все новую и новую дозу. Это просто зависимость. Вот, и я очень часто слышу о том, что «Ой, я не могу без сладкого», или там «Я не могу без хлебушка». И у меня есть знакомая, она живет, кстати, в Новосибирске, она очень много лет не может забеременеть. И у нее есть такая особенность, она вот настолько с детства была вот привита такая привычка ей, что мы кушаем сладкое только после соленого. И она говорит, я очень часто замечаю, что я ем соленое только для того, чтобы потом поесть сладкое. При этом у нее идеальная фигура, просто идеальная, ну, красотка невероятная. Но вот проблема, не может забеременеть. И когда я забеременела, следует этой программе. Первое, кому я позвонила, это ей. Я сказала, дорогая моя, представляешь, вот, все, давай, я тебя научу, и будет здорово все. И мы с ней договорились встретиться. Через пару месяцев мы встретились на одном из фестивалей. И я смотрю, что она меня избегает. Мы с ней были довольно дружны, а она вот ко мне даже не подходит. То есть поздоровалась и отошла. И когда с фестиваля мы уезжали, я ей говорю, ну ты че, даже я думала, ты подойдешь ко мне и спросишь, Лена, как же это у тебя получилось? Расскажи мне. И она мне сказала вещь, которая меня просто поразила до глубины души. Она говорит, я знала, что если я подойду к тебе, ты мне скажешь, чтобы я перестала есть сладкое. И сделать я этого не могу. Поэтому прости меня, пожалуйста, но я даже слышать это не буду. То есть настолько сильна тяга к сладостям, что человек, ну вот на такие даже, то есть иметь ребенка для женщины это очень сильное желание, да, иногда бывает, очень сильное. Но вот ее желание, чтобы стать матерью, намного меньше, чем желание кушать сахар. Я знаю несколько человек даже в нашей группе, у которых прием сахара после основного приема пищи, так должно быть. Я скажу вам, почему вот я про сахар не стала говорить в самом начале. Дело в том, что вообще, как правило, тяга к какому-то продукту связана с нехваткой того или иного минерала или витамина какого-то. Чего-то организму не хватает. Ну, так, например, любовь к шоколаду – это нехватка магния, очевидная. А любовь к сладкому – это дисбаланс в кишечнике. Вот любовь к мясу и творогу, например, это желание организма потреблять легко усваиваемый белок. Так вот, мы с вами начали, если помните, да, и жалко, конечно, что мы все начали с вами не все вместе, но мы начали восстанавливать дисбаланс в кишечнике. И уже с прошлой лекции, да, мы начали потихоньку убирать что-то. И вот с сегодняшнего дня я попрошу вас прекратить кушать простые углеводы. Я перечислю еще раз их. Это белый сахар, также коричневый сахар, тростниковый сахар, белая мука, белый рис, все виды макаронов, печенье, торты, всю выпечку. Все сахарозаменители, кроме стевии. Про стевию сейчас скажу отдельно. Также мед, который подвергался тепловой обработке. Что это для нас значит? Это значит весь мед, потому что вы не знаете, что делали с этим медом. Если вы уверены в этом меду, кстати, в Томске мы нашли такой мед, но я думаю, что и в других городах тоже это возможно, то такой мед можно, немного. Но когда-то наступит у нас такой период, когда я вас попрошу не кушать даже и мед. Также всевозможные подсластители, такие как сироп агавы, кленовый сироп, свежевыжатые фруктовые соки, кофе, черный чай, кукуруза, алкоголь. Итак, про фрукты. Про фрукты. Дело в том, что наши предки еще совсем недавно, да не то что предки, даже вот наши еще, может, родители, они не ели столько фруктов, как сколько мы кушаем сейчас. Фрукты кушались по сезону, и тем более мы в Сибири, да, кушали фрукты только исключительно осенью. И то, какие фрукты? Что назреет? Кислые яблочки? Ну, пожалуй, да. То есть кушали в основном ягоды. Итак, ягоды. Итак, все-таки какие-то фрукты, конечно, мы сможем кушать. Итак, какие фрукты разрешены? Разрешены кислые зеленые яблоки. Их кушать можете. Разрешены вообще все кислые фрукты. Это киви, гранаты, папайя, манго, если вдруг найдете. Их кушать можно. Вопрос, сухофрукты можно? Вы знаете, первое время, наверное, все-таки можно будет сейчас. Но опять же, вот смотрите, с сухофруктами какая история. Есть, сами знаете, да, сухофрукты, которые вымачивались и обрабатывались неизвестно в чем. И есть сухофрукты, которые высушивались на солнце. Как правило, сухофрукты, есть даже интернет-магазин, называется «Солнцефрукты». Они несколько раз дороже, чем обычные сухофрукты. Про черешню. Вот, я еще и сказала. И можно все ягоды. Черешню кушать можно. Вишня, черешня, мандарины, извините, забыла еще мандарины. И все ягоды. Черника, брусника, клюква, смородина, крыжовник. Что еще у нас тут? Живица, да, ягодки синенькие. Голубика. Малина. То есть ягоды можно. Ягоды можно. Можно абрикосы сейчас. Вот смотрите тоже. Давайте пока без фанатизма сейчас. То есть понятно, что, например, я ждала каждый июнь. Я ем тоже очень много черешни и абрикосов. Ем их только в июне. Больше их не покупаю в другое время. И, конечно, я их ем. То есть под там горстки клубники, ой, клубники, извините, абрикосов. Ну вот абрикосы ей разрешены. Вот. Более подробный список я выложу в группе. Ягоды это вообще прекрасный на самом деле продукт питания, потому что там огромное количество содержится антиоксидантов и тоже помогает при детоксикации. Арбуз. Блин, арбуз это прям вот сплошной сахар один. Просто сахар. Но, конечно, если придут арбузы, да, там в сентябре, или вы поедете куда-то на отдых, конечно, съешьте арбуз с удовольствием, с огромным, с радостью порадовать тело, съешьте его. Вообще, очень, на самом деле, скучно, очень строго правилам, да, следовать. Я вас еще очень сильно попрошу. Даже если вы оступились, там, съели что-то, не корите себя. Лучше сделать один шаг назад и потом идти вперед, чем остановиться и не делать ничего вообще. Поэтому без фанатизма. Но просто сейчас в рамках пока программы, да, до середины августа, до 19 числа, постарайтесь ограничить. Но ягоды кушайте, вот бананы. Хороший вопрос. Бананы, можно ли бананы? Вообще нежелательно. Но я знаю по себе, что когда-то бананы очень сильно хочется. Прям хочется бананы. Тогда кушайте. Но вот пока лечимся. Вот смотрите, давайте так. По вот таким фруктам, типа бананов, там, сухофруктов и фиников, мы с вами сейчас на 3 недели их еще разрешим. Но через 4, через месяц я вас попрошу отказаться еще и от них. Так что сейчас бананы, да, можно. Бананы, финики очень-очень-очень редко. Ну, я не знаю, пару штук, может быть, в день. 3 раза в неделю. 4 раза в неделю, давайте так. Адрес меда скажем в группе. Итак, вообще, что с инсулинорезистентностью делается, да? Это, ну, вот мы с вами снижаем потребление легко усваиваемых углеводов. Также с инсулинорезистентностью помогает справляться спорт, но если он вкупе с вот именно со снижением потребления углеводов, тогда он просто увеличивает трату энергии, да, глюкозы, и это очень сильно помогает. И также, что очень сильно важно, это снижение количества приемов пищи. Я знаю, что многие из нас здесь в группе знакомы с ведами, и вы, наверное, помните, что по ведическим стандартам кушали 2 раза в день. Это завтрак и обед. И вообще частое дробное питание научно ничем абсолютно не обосновано. Вообще никак, никаким образом. Что значит при приеме пищи? Все, что есть такое правило золотое, все, что не еда, все, что не вода, то еда. Все, что не вода, то еда. Есть такое правило. И смотрите, это прям золотой стандарт, очень высокий стандарт. Понятно, что сейчас мы не можем следовать таким жестким стандартам, но это то, к чему, по идее, надо стремиться. И я вам скажу, что по мере того, как организм будет очищаться, мы с вами еще пройдем в конце детокс такой небольшой. Есть действительно, вы будете просто сами по себе меньше хотеть есть, и мало того, вы будете хотеть есть разрешенные продукты. То есть на самом деле наша задача это как можно, в общем, задача, чтобы организм сам хотел кушать полезные продукты. И вчера мне звонила одна из моих курсанток, с которой мы давно уже год общаемся, и она мне сказала: представляешь, я никогда не любила смородину, а сейчас ее просто сейчас свежей еще нет, но я, говорит, я просто ее ем в больших количествах, хотя бы даже замороженную, очень нравится. То есть вот так вот меняются вкусы настолько сильно. Еще я вам, знаете, что хочу сказать про холестерин. Каким образом углеводы еще повышают холестерин? Потому что в прошлый раз я так эту тему обошла. Не то, что обошла, была там невозможность, да, рассказать об этом. Дело в том, что углеводы очень сильно повышают уровень холестерина. Каким образом? Дело в том, что я вам говорила уже на прошлой лекции, что 75-80% всего холестерина, а это около 2 килограммов, организм производит его сам. И употребляя продукты с высоким содержанием холестерина, мы снижаем его синтез самим организмом. Вот. Дело в том, что синтез холестерина – это довольно сложный, многоэтапный биологический процесс, и он является большой нагрузкой на печень. И наши тела, конечно, предпочитают получать холестерин из пищи, а не производить его самостоятельно. И что происходит, когда мы ограничиваем потребление холестерина, да, то есть жиров? То есть тело посылает сигнал тревоги, печень реагирует и начинает вырабатывать фермент, который помогает восполнить дефицит его. И в итоге, потребляя очень много углеводов и мало холестерина, то есть потребляя много углеводов и мало жиров, мы стимулируем его устойчивое перепроизводство. Поэтому я вас призываю ограничить количество углеводов и увеличить количество жиров. Но мы, по сути, то с вами так и делаем, да. Про сложные углеводы, да, почему сложные углеводы? Мы с вами кушаем все сложные углеводы. Это пшено, гречка, киноа, амарант. И также разрешен бурый рис. Бурый, в смысле, что не очищенный. Есть такое мнение, что рис басмати – это самый хороший рис для тела, для организма и для здоровья. Буквально вот на днях мы созванивались с юристами, которые в Индии, которые говорят, что нет. Самый лучший рис всегда был – это бурый неочищенный рис. И можно кушать бурый неочищенный рис, красный есть. Есть, ой, бурый неочищенный, господи, бурый неочищенный рис, красный неочищенный рис и черный неочищенный рис. Он очень долго варится. Он, ну, конечно, к нему надо привыкнуть. Но я вас уверяю, что вам будет его даже хотеться. Организм привыкнет, очистится, и его прям вот сейчас прям даже хочется. Он вкусный, напоминает очень сильно перловку. Вот. Это что касаемо риса. То есть рис мы сейчас и кушаем с вами. И большое количество зелени, да? Зелени и овощей. Это все сложные углеводы. Почему сложные? Из-за большого количества клетчатки, как бы... Глюкоза разбавляется, что ли, этой клетчаткой, да, и не вызывает бурного, резкого всплеска инсулина. То есть инсулин повышается очень-очень-очень медленно, очень медленно. Вот, и, соответственно, не так сильно бомбардирует клетки вот этот глюкозо-инсулиновый комплекс. Ну, собственно, это все, что я хотела вам сказать. Про фрукты сказали. Про выпечку сказали. Так, что делать с выпечкой, да? Если кушать, мы все-таки выпечку хотим. А, вот еще, да, про цельнозерновой хлеб. Хотела сказать отдельно. Дело в том, что кусочек один цельнозернового хлеба повышает уровень сахара в крови так же, как и чайная. Если честно, я встречала вообще жуткую иногда информацию, что 2 чайные ложки, 2 столовые ложки сахара. То есть очень-очень-очень сильно. Поэтому, пожалуйста, в хлебе ограничьте себя. Особенно те, у кого проблемы с инсулином и с сахаром. Вот, выпечка, выпечка, выпечка. Конечно, сейчас тяжело будет без выпечки. Старайтесь хотя бы готовить ее дома, хотя бы из цельнозерновой муки тогда уж. И, конечно, ограничить ее, ограничить употребление. Уже буквально на следующей неделе я скажу вам, что мы вообще будем делать с выпечкой. Вот. Со следующей недели я начну вас просить уже отказываться по-серьезному от продуктов. Так что пока еще кушайте, отъедайтесь. Вот. Но если вопросов нет, Наташа пишет, что в группе не показан, какой омега купить. Я скажу Насте, она выложит. Вот. Так, тишина. Друзья, скажите хоть что-нибудь. Как информация вообще... Полезно, не полезно. Сейчас мы подождем вопросы. Я еще хочу сказать, кстати, про, знаете, про детей тоже у нас был на этой неделе разговор с одной из курсанток по поводу синдрома детской гиперактивности. Так вот, избыток углеводов у детей вызывает как раз две вещи. Первое – это синдром гиперактивности, когда у ребенка просто куча энергии. И второе – это полнота. Так что, чтобы убрать СДВГ у ребенка, нужно просто сократить его потребление простых углеводов. Омегу можно зернами льна заменить? В общем, смотрите, по зернам льна. Вы здесь тоже у меня все продвинутые, и наверняка все знаете Михаила Альбертовича Субботялова, с которым был разговор. Он, сами знаете, он был знаток, не он был, он есть, он знаток шастр, и он преподает аюрведу с точки зрения шастр. То есть на каждую свою какое-то изречение он приводит несколько шлок о том, где это подтверждено в священных писаниях. Так вот, на вопрос о льняном семени он привел несколько цитат из аюрведических древних трактатов, где черным по белому написано, что лен ни снаружи, ни внутрь мы не употребляем. Как к этому относиться, я не знаю, честно вам скажу. Со своей стороны еще скажу, что лен содержится, омега-3 содержится в льне то есть это прокислота альфа-линоленовая, из нее уже исходят две вот эти кислоты. Эйкозапентаеновая и дезоксигексаеновая. Это две вот омега-3 кислоты. И то, что продается в капсулах, это уже вот это ЕПА и ДГК, это они там уже внутри есть. В льне это прокислота. И чтобы употребить такое же ее соотношение, как в капсулах, нужно съесть ее килограммами, потому что там всего 20% вырабатывается вот эйкозапентаеновой и дезоксигексаеновой кислоты. То есть вот так вот. Вот смотрите сами по поводу этой информации. Лен, я вам честно скажу, иногда, очень редко, я все-таки ем. И то, например, когда у меня там, мне просто подарили килограмм льна, и иногда я могу себе, например, когда тороплюсь, съесть там льняную кашу. Но я не ожидаю, что сейчас я повысила свой там организм, какой-то там уровень омега-3 увеличила. Нет, такого нет. Так, дальше. Можно ли... резюме письменное, напиши, что мы едим. Я могу сказать сейчас, что мы едим. Мы едим каши и неочищенный рис. Мы едим зелень в огромном количестве. Мы едим овощи. Мы едим овощи. Пожалуй, это основное. Это основное. Так, дальше. Изюм можно? Изюм, ну блин, сильно сахар, прям сильно сахар. То есть вам, Ольга, я бы посоветовала сократить его количество. Ну, просто сократите пока, хорошо? Так. Письменно сделаю, что мы едим письменно. Так, дальше. Авокадо, да. Авокадо обязательно. Авокадо это полезные жиры. Авокадо кушаем. Смотрите, Наташа пишет, что, например, я не даю сахар, хлеб почти не ест. Макароны, рис ест. Когда я говорю слово сахар, я имею в виду все простые углеводы. Так, углеводы связаны ли с гормонами щитовидной железы? Углеводы связаны с гормонами щитовидной железы. Вот прям, чтобы развернутый ответ дать, мне надо подготовиться. Так сразу не скажу. Я могу вам, Ольга, ответить на него приватно, либо, если нужно, то в следующей, например, лекции могу это осветить. Так. Сладенького хочется. Что есть вместо этого? Сегодня я вам говорила, что хочется сладенького тогда, когда в кишечнике дисбаланс. Поэтому сначала, почему мы вот начали с восстановления кишечника? Дело в том, что сладкое, я вам открою страшный секрет, сладкое хотят все те, кто живут внутри вас. Сами вы, как вы, ваше тело сладкого не требует в таком количестве, наверняка, в котором вы сейчас поедаете его. Глисты, вся неполезная микрофлора, кандида, это грибки, они все питаются сладостями, точнее продуктами метаболизма, продуктами, которые образуются в результате переработки углеводов простых. И вам будет очень удивительно, когда в какой-то момент вам сладкого не захочется. И мне, вот, например, когда я себя поймала на этом, и мне стало страшно, а кто же хотел все это время сладостей и тортов и прочее, прочее, прочее. Понимаете? Поэтому, если сейчас вам хочется его, кушайте пока, немного, кушайте, потому что иначе вы просто сами себя изведете. Ну, это во-первых. Во-вторых, вы знаете, да, что сладкое вкус – это вкус счастья. И, как правило, сладости очень сильно хочется, когда мы в депрессии, когда нам плохо. Вот, об этом тоже можно подумать. Да, витамин С действительно, витамин С и витамины группы В, они очень сильно снижают потребность в сладком, именно в сладком вкусе. Вот, так что можете его. Кстати, из разрешенных фруктов еще лимон с лаймом, тоже можно. Так, сладкое хочется. Наташа пишет, что если размолоть и киселек делать про лен. Наташа, вот все будет на вашей совести. Вот я сказала то, что я прямо вот вам передала сейчас про сладкое, про лен, точнее. Вот если возьмете на себя такую ответственность. Ну, говорю только не... Почему, вот, кстати, почему, да, лен такой. Лен очень сильный фитоэстроген. Чем это опасно для тела женского? Когда соя, кстати, тоже, это сильные фитоэстрогены. Кстати, женщина в менопаузе, может и можно какое-то количество уже и сои, и льна. Но вот женщина, которая еще на менопаузу не наступила, поедать чужие женские гормоны, не чужие женские гормоны, да, вот это псевдоэстрогены, это подобие женских половых гормонов. Ну, наверное, опасненько все-таки. Так. Есть специальные препараты. Так, вопрос. Менопаузу, где взять эстрогены? Есть специальные препараты, растительные в том числе, ну, так называемые псевдоэстрогены. Вот я только что, да, сказала про лен и сою. Это во-первых. Во-вторых, это да, это в индивидуальном порядке. Это уже после того, как вы восстановите работу кишечника. Потому что пока кишки работают как попало, смысла особого нет налаживать эстрогены. Вот. Есть там и виток священный, и пшатовари. То есть много-много чего есть на самом деле. Это уже как следующий этап. Пожалуйста, Ольга, будьте здоровы. Ну что, дорогие, если вопросов больше нет, то я буду заканчивать. Если возникнут вопросы, я пишите в группе. Я в течение там 2-3 дней отвечу обязательно. Вот, все, я очень рада, что вы сегодня задержались на полчаса. Я прошу вас прощения. Вот, и я очень рада, что вы слушаете и приходите сюда. У нас у некоторых уже участников, курсантов, я так называю, появились положительные изменения. Вот, поэтому я просто, да, я попросила отписаться, поделиться, что происходит. Ну, в общем, я очень рада за вас, за всех. Держитесь, Будет тяжело, но будет и потом очень хорошо. Потому что мы очень много лет делали все, чтобы быть нездоровыми. И сейчас мы всего 3 месяца делаем то, чтобы быть чуточку, чтобы организм вздохнул. Вот. Ну, всего доброго вам. Все, пока-пока.